Здравствуйте. 13 июля Московская городская избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Выборы пройдут по смешанной системе. Сегодня из 35 депутатов Мосгордумы двое составляют фракцию «Яблоко» – «Объединенные демократы», четверо – КПРФ, остальные – фракцию «Единая Россия». На выборах 11 октября в Москве будут избирать не 15, а 17 депутатов по одномандатным округам и 18 депутатов по партийным спискам. Намерение принять участие в выборах уже выразили различные политические силы, в том числе оппозиционные движения и независимые политики. Уже с 12 сентября будет разрешена агитация в прессе. В выборах смогут принять участие 7 политических партий. Барьер прохождения для них снижен с 10 до 7%. Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу мы обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер. И не только Моссовета, но и Мосгордумы.
Вот по чем, по-вашему, специфика предстоящих выборов?
Специфика, ну, прежде всего, совершенно издевательская история их объявления и сроки, в которые они назначены. Сначала была запущена утка, ну, так серьезно запущена, там, с решениями всякими думы, что выборы будут в марте. Потом левой ногой подумали, видимо, и перенесли их на октябрь. Для чего это было сделано? Ну, наверное, для того, чтобы оппозиция хуже подготовилась к этим выборам. То есть это уже показывает, что оппозицию рассматривают не как одну из необходимых частей гражданского общества, а как врагов, которых надо ловким манером обмануть. Теперь дальше. Получается, что большая часть избирательной кампании приходится на время летних отпусков. Во всех нормальных странах это время из всяких кампаний обычно вычитается. А у нас, ну, вот, например, «Яблоко» должно будет набрать 100 тысяч подписей в свою поддержку в течение меньше даже немножко, чем месяц, по-моему, или месяц там, со второй половины июля до середины августа. То есть мало того, что эта задача сама по себе страшно сложная, ее еще осложняет вот таким образом, что половина людей будет в отпусках, а другая половина может и рада бы пойти в отпуск, но вот из-за этого безобразия не сможет. Так что уже только остается пожимать плечами и перестаешь удивляться всем этим безобразием.
Да, некоторые связывают перенос выборов с ожиданием глубины кризиса. Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», встревожен глубиной социальной пропасти.
Крайне болезненная социальная ситуация, когда есть огромное число людей, которые живут буквально на черты и за чертой бедности. В то же время есть там небольшое количество людей, которые богаты, и вот разрыв социальный между ними, он очень опасен для города. И такая невнятная, на мой взгляд, социальная политика ставит город, на самом деле, на грань социального взрыва. Вторая проблема – это отсутствие выборности городского мэра. По сути, получается, что кремлевские питерцы назначают москвичам мэра, и москвичи сами не могут его выбирать. Ну и третья позиция – это совершенно хамская по отношению к избирателям тема. Суть ее заключается в том, что депутаты назначили себе огромные полномочия. Они покупают себе дорогущие иномарки, нанимают водителей за счет налогоплательщиков, они живут в казенных дачах на Можайском шоссе, это с фонтаном. Я лично тоже планирую быть кандидатом в университетском округе. Планирую на старте избирательной кампании заявить о том, что буду отказываться от этих привилегий.
В чем будут главные точки, что ли, вот, противоречия между конкурентами по выборам в Мосгордуму?
Ну, я думаю, что главная точка противоречий будет... вот, кстати сказать, мы ведь недавно пытались провести референдум, и вопросы референдума мы сформулировали как раз по главным точкам противоречий, если можно так сказать. Хотя, конечно, с тем ограничением, что не все можно было вставить в вопрос референдума. Есть вопросы, которые на референдум мы вынести не могли, на региональный референдум. И первый вопрос, он касался действительно выборов мэра. Это вопрос принципиальнейший для Москвы, потому что москвичи просто, ну, живут в режиме поражения в правах. Вот. Любой город в России, кроме Москвы и Питера, выбирает мэра. Челябинск выбирает, Химки выбирает и так далее. Это, конечно, свои проблемы, но это не тупик, это движение вперед. Ну, сегодня выбрали, может быть, не самого лучшего, в следующий раз научатся. А у нас эта ситуация загнана в тупик в Москве. Мэра москвичи не выбирают, за них выбирает, причем, конечно, в кавычках выбирает Московская городская дума, как Адам и Еву выбирал из единственного кандидата. Москвичи не выбирают местное самоуправление, то есть то, что они выбирают, это насмешка над местным самоуправлением. Никаких реальных прав у этих депутатов нет, хотя ко многим из них я лично с большим уважением отношусь. Все-таки они умудряются что-то делать в таких условиях. Но как институт, полноценный институт гражданского общества, конечно, местное самоуправление в Москве не существует усилиями, кстати, Юрия Михайловича Лужкова в основном, но при полной поддержке нынешнего депутатского корпуса. Вот. Так что москвичи выбирают только 35 депутатов городской думы, что для такого города безумно мало. В большинстве городов России дума гораздо большего состава, да еще имеется и дума или там законодательное собрание субъект федерации. Так что и в этом смысле москвичи поражены в правах. Ну вот смотрите, мы будем избирать депутатов по мажоритарным округам, в каждом из которых 400-500 тысяч избирателей. То есть это приличный город. Это все равно, что если бы мы единственного депутата избирали в городской совет, ну, такого города, скажем, ну, вот как Астрахань, там примерно 500 000 жителей. Вот, ну, абсурд же. Кто, как говорится, страшно далеки они от народа, эти депутаты, потому что, ну, даже это, может быть, и вины их нет в этом. Ну, на 500 тысяч избирателей или там, ну... А жителей, кстати, еще больше, жителей там 1700, наверное. Это же тоже абсурд. То есть вот абсурд на абсурде.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу мы обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета и депутатом Московской городской думы Дмитрием Катаевым. Он находится в нашей студии. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», не ожидает сенсаций.
Пока не сформированы те команды, которые будут выступать по выбору в Московской городской думе, но думаю, что те политические партии, которые представительны в Госдуме, естественно, они тоже пойдут. И те оппозиционные движения, которые находятся в Москве, это и «Правое дело», «Солидарность» и другие, они тоже будут участвовать в выборах. Поэтому борьба будет серьезная. Но на сегодняшний момент, что бы ни говорили, все-таки «Единая Россия» пользуется в основном поддержкой москвичей. И я думаю, что выборы в эту Думу должны быть не хуже того результата, который показывала «Единая Россия» на прошлых выборах, то есть 4 года назад.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Моссовета и Мосгордумы. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Иванович, я ваш старый избиратель по Юго-Западному округу. И вот хотел вам... Да, я до сих пор остаюсь при мнении, что я не ошибся.
Имеете возможность повторить свои попытки?
Да, да. Но у меня вот предварительно к вам вопрос. Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Значит, дело в том, что вот в 90-х годах, в начале 90-х, вообще-то относительно были много чего позволяющие демократические выборы. В результате демократы получили большие полномочия, а результат был, я бы сказал, катастрофическим. Вот сейчас вы бы не могли бы, кратко, конечно, сказать, в чем там было дело, и как, с какой программой вы сейчас идете на выборы? Спасибо большое.
Ну, это вопрос так, часика на четыре. Ну, попробуем. В чем тогда было дело? Дело было в том, говоря в самых общих формулах, что предшествовало всему этому 70 лет тоталитарной системы, а в тоталитарной системе это ее беда и беда следующей системы. В тоталитарной системе не может вызреть общество, способное дальше нормально развиваться. Обязательно вот такие болезненные процессы происходят. Ну, подумайте сами, как бы там сейчас не будем обсуждать реформы Гайдара там и Чубайса, как к ним относиться и так далее. Но была ли возможность до примерно 89-го года спокойно, тщательно, детально обсудить, что, собственно, надо делать, как выходить из тоталитарной системы? Не было такой возможности, все было экспромтом. Так что другого результата, в общем-то, не могло быть. Мы, демократы, их просто, во-первых, не было, ну, а когда они появились, они были абсолютно не готовы удержать власть и отдали ее снова бюрократии. Собственно, в этом вот трагедия этих лет и состоит.
Напомню, что незаконная агитация будет считаться только с 12 сентября, а с 26 августа должны быть сданы все документы, необходимые для регистрации. Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», считает борьбу на уровне города бесполезной.
Много ли дали нам несколько депутатов-коммунистов в Московской областной думе или 4 депутата-либерала? Да ничего не дали. Москва все равно остается под властью определенного клана, и ничего изменяться не будет. В то время как, например, президентские выборы оставляют шанс хотя бы изменить всю структуру. У нас президентские выборы, как и во всех странах, чрезвычайно важны. Это основное, что нам осталось. Я считаю бессмысленным участие в любых выборах муниципальных, кроме президентских, и тем более в выборах в Московскую Думу. Это бессмысленная трата времени. Если «Яблоко» или «Солидарность» занимаются этим, это доказывает желание имитировать политическую деятельность.
Ну, категорически не согласен с Эдуардом Лимоновым. Опять же, не хочется резких слов говорить, но, по-моему, так может рассуждать человек, который реальной политикой в реальной жизни не занимается просто. Пусть он пойдет к избирателям не своим, а каким бы то ни было, и скажет: «Мне наплевать на ваши проблемы, мне наплевать на ваши вопросы, которые вы задаете власти, а власть вам не отвечает. Мне наплевать, меня интересует только президентский выбор, ну, в крайнем случае, там выборы мэра». Ну, куда его пошлют эти избиратели? Я думаю, очень далеко, и правильно сделают.
Но потому что лимоновцы боролись против закона о монетизации льгот.
А, кстати сказать, да, Лимонов тут противоречит сам себе. Вот я много раз участвовал в митингах по поводу всякой там точечной застройки, нехороших там жилищных вещей и так далее, и должен сказать, что я, в общем, ребят лимоновцев я зауважал. Иные либералы, опять же, не в обиду им будет сказано, гораздо меньше помогали тогда жителям и не так активно участвовали в этих их, вот в этом их сопротивлении, как те же, допустим, лимоновцы. Вот. Но смотрите, вот я могу прийти к депутатам Митрохину, могу прийти к депутатам-коммунистам, попросить их написать запрос. Да просто посмотреть повестку дня Мосгордумы, ну, хотя это можно и на сайте сделать, но много же и других вопросов. Вот. А потом, смотрите, та же партия «Яблоко», насколько для нее важны даже те вот несколько сотрудников депутата Митрохина, они же просто очень помогают «Яблоку». То есть, конечно, приятно, когда у тебя в Думе большинство, ты правящая партия и так далее, и так далее. Хотя и тогда надо головой работать. Вот. Но даже один депутат оппозиционный очень много может, хотя многого, конечно, и не может.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я не согласен, что эпоха так называемая Горбачёва была эпохой тоталитаризма. Тогда и в прессе все обсуждалось, и на съездах. А если почитать книгу под названием «Союз можно было сохранить», так там все 4 года только обсуждались пути развития страны. И если бы не наши сепаратисты, типа Солженицына и Ельцина, мы бы и жили в многонациональной и процветающей стране. У меня вот такой вопрос, господин Катаев. Вот все мы читали несвоевременные мысли Горького, я так полагаю. И мы все согласны, наверное, что это была правда. Там описывался 17-й год, 18-й год 20 века. Но, тем не менее, московское правительство переименовало улицу Горького в Тверскую. И все мы читали Александра Исаевича Солженицына, который призвал нас оставаться, так сказать, в остатке, в здоровом русском. И мы взяли и, вопреки закону, переименовали большую коммунистическую в улицу Солженицына. 10 лет не прошло, как известно, после смерти этого господина. Скажите, вы, как, если станете депутатом, вы тоже будете в этом же плане нарушать законы московского города?
Ну, московские законы я нарушать не собираюсь, и никогда, по-моему, их не нарушал, слава богу. Переименование это было действительно незаконным, и хотя у меня совсем иное мнение, чем у вас, о Солженицыне, о Ельцине, но переименование это производить, наверное, не стоило. Кстати, переименовывало не московское правительство, а переименовывал Моссовет, президиум Моссовета, и должен сказать, я и тогда часто воздерживался от голосования, я был членом президиума Моссовета, просто потому, что в эпоху перемен надо все-таки стараться людей мучить поменьше этими самыми переменами. Я сам иногда, помню, стою как-то на Мясницкой, меня спрашивают, как тут пройти на Мясницкую. А я не помню, потому что я считаю, что стою на улице Кирова. Лишнее это. Хотя некоторые, самые одиозные фигуры, вот для вас, насколько я понимаю, одиозный Ельцин и Солженицын, ну, для меня не менее, а гораздо более одиозны некоторые другие времена, уж не будем сейчас углубляться. Конечно, их стоило убрать с карты Москвы.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня складывается впечатление, что Мосгордума – это некая все-таки беззубая организация. Во всяком случае, работы ее не видно. Вот взять хотя бы те проблемы московские, которые очень остро стояли, я имею в виду и точная застройка, и то, что вот застроили все спортивные поля, где ребятишки бегали, мяч играли, сейчас там понастроили домов, уже побегать детям негде. Так, дышать негде, долго с утра до вечера под окнами, да? И вот, понимаете, я не слышу голоса Мосгордумы, его нету. А что касается Лужкова Юрия Михайловича, то бесспорно, это выдающийся хозяйственник, никто с этим не спорит, но он же настолько огромную власть сосредоточил в Москве, ведь он же должность мэра исполняет и глава правительства.
Я абсолютно с вами согласен насчет беззубости Мосгордумы, только надо различать беззубость состава депутатов и беззубость органа самого законодательной власти. Состав, да, такой, что он смотрит в рот начальству, мэру и голосует, так сказать, как надо всегда. Вот. Но институт сам, Московская городская дума, имеет огромные полномочия. И именно поэтому, я думаю, что ничего я не нарушу, никаких законов, я призываю москвичей очень внимательно отнестись к этим выборам, потому что другой состав, он будет вести себя, я надеюсь, совершенно по-другому. Вот смотрите, буквально на днях начнется обсуждение генерального плана Москвы и плана, не плана, а как это называется, правил землепользования и застройки. Кстати, предполагаю, что они начнутся 16-го, но, видимо, власти не успели и отодвинули на 23 июля. И будут продолжаться там 2-3 недели. Тоже, кстати, полнейшее безобразие, что все это в разгар отпусков. Это профанация важного дела. Но сейчас речь не об этом, мы сейчас не это обсуждаем. Но вот новый генеральный план и новые правила землепользования и застройки будет принимать уже городская дума следующего состава. И она же будет принимать бюджет на 2010 год, который так, ну, вероятно, будет не легче в отношении экономики, там, кризиса, не легче 2009-го. То есть этот выбор Московской городской думы будет особенно важным по сравнению со всеми предыдущими составами.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По Конституции самые большие полномочия имеет народ. А еще Чернышевский писал, что если бы не были глупые и легкомысленные, жили бы хорошо, и еще было бы суетиться. Так у меня вопрос такой. Народ-то как, поумнел или когда поумнеет?
Ну, народ... не очень может хорошо так говорить, как вы говорите. Ну уж если придерживаться этой терминологии, народ умнеет вот как-то в истории вдруг разом. Потом оказывается, может быть, даже, что он, оглядываясь назад, думает, что это были глупости. Ну вот возьмем 90-е годы. Сейчас ведь многие считают, что тогда наломали дров. Но тогда ведь это произошло очень резко, буквально с 86-го, 87-го года по 89-й. Я вот, например, по себе просто помню, как у меня физически буквально в мозгу что-то такое поворачивалось. До 86-го года я самое большее, о чем мечтал, это, ну, о социализме с человеческим лицом. Вот, ну, типа того, к чему стремились там в Чехословакии, скажем, «Пражская весна». Вот. А потом, буквально без каких-то таких особых усилий моральных над собой я не ломал, я не предавал себя, я просто стал понимать, что социализм – это монополия не только на собственность, государственной монополии, но это значит неизбежно монополия и на власть, и в политике, и во всем. Я вспомнил ленинское, что монополия – это обязательно загнивание. Тут я с Лениным абсолютно согласен. И я понял, что вот, ну, по крайней мере, в той модели социализма советского, как ее не улучшает, это тупик. То есть вот это произошло у меня, повернулось в мозгу, ну, без особых как-то усилий за эти вот два года. И, видимо, не у меня одного.
Напомню, что 13 июля Московская городская избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Выборы пройдут по смешанной системе. Сегодня из 35 депутатов Мосгордумы двое составляют фракцию «Яблоко» «Объединенные демократы», четверо КПРФ, остальные – фракцию «Единая Россия». На выборах 11 октября в Москве будут избирать не 15, а 17 депутатов по одномандатным округам. И 18 депутатов по партийным спискам. Не позднее 26 августа должны быть сданы все документы, необходимые для регистрации. Намерение принять участие в выборах уже выразили различные политические силы. Старт очередной кампании по выбору Мосгордумы мы обсуждаем с бывшим депутатом Моссовета, депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым.
Бывшим он, тоже.
Да, тоже бывшим депутатом Мосгордумы, надеюсь, и будущим. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные в понедельник вечером обстреляли сотрудников милиции. Пострадал один милиционер. Он госпитализирован. В городе Хасавюрт в Дагестане убит сотрудник милиции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой МВД на МВД республики, боец специальной огневой группы был убит, предположительно, выстрелом снайпера. Президент России Дмитрий Медведев возложил на президента Грузии Михаила Саакашвили ответственность за августовский конфликт 2008 года в Южной Осетии. Ранее в понедельник российский лидер посетил с необъявленным визитом Цхинвали. Грузия осудила этот визит. В Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Газопровод должен связать Центральную Азию с Европой в обход России. Более 14 тысяч нарушений прав молодых людей было выявлено в течение весеннего призыва. Это рекорд последних лет. Российские правозащитники заявили об этом на пресс-конференции, посвященной нарушениям прав призывников. В Самарской области специалисты пытаются не допустить попадания нефти в водозабор, из которого берется питьевая вода. Около 100 тонн нефти попали в реку Волга после того, как в районе города Печорск утром в понедельник село на мель нефтеналивное судно. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен посещает заранее необъявленным визитом Ирак.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу мы обсуждаем с многократным участником этих выборов, бывшим депутатом Моссовета и Мосгордумы Дмитрием Катаевым. Он находится в нашей студии. Георгий Бовт, сопредседатель партии «Право и дело», удручен ситуацией в столице.
Москва становится для москвичей довольно неудобным городом для жизни. Пробки, коррупция, ну и весь набор прелестей. Я не думаю, что партия «Единая Россия» будет предлагать программу, сколь-либо существенно критикующую нынешние московские власти. Я думаю, подобного же ограничения лежат на всех фактически партиях, разве что за исключением КПРФ, но просто варианты КПРФ, если будут предложены, то нетрудно предположить, что они будут существенно отличаться от права либеральных.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я вот сегодня по службе информации «Свободы» услышала такую новость, что партия «Яблоко» во главе своего списка собирается выставить одного из сопредседателей «Правого дела» Бориса Титова. Вот не кажется ли вам, что вы очень значительную честь своих избирателей теряете? Я была все время избирательницей «Яблока», но мне очень уже не нравится ее политика, тем более политика движения с «Правым делом».
Спасибо за такую информацию. Я сам дал согласие войти в список «Яблока», хотя членом «Яблока» не являюсь, и предполагаю баллотироваться по округу 14, куда там входит несколько районов юго-западного округа, несколько районов западного округа вокруг университета московского. Вот, для меня это новость насчет договоренности «Яблока» с «Правым делом», и если эта информация подтвердится, то я очень серьезно подумаю над своими дальнейшими планами.
Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», горячий сторонник партии власти.
«Единая Россия» очень динамичная партия, она динамично развивается, предлагает новые идеи, активно реагирует на кризисные проявления. Настоящий лидер. Какие шансы у остальных? Ну, как они проявят себя, это зависит от их активности, возможности.
Довольно любопытно это слушать. Я напомню, что Иван Юрьевич Новицкий с начала 2006 года по середину 2007 был председателем Московской организации Союза правых сил, которая, несмотря на сопротивление некоторых, Иван Юрьевич объявил себя в оппозиции и московским властям, и федеральным. Вот, ну, тоже вот, видимо, как я только что рассказывал о себе про 90-е годы, вот, видимо, тоже что-то такое повернулось в голове у Ивана Юрьевича, и тоже, видимо, без особого сопротивления, но в другую, наверное, сторону. Вот, перешел он в «Единую Россию». Ну, что же, как говорится, светлый путь. Вот, насчет того, что другие партии пусть себя проявят, ну, Иван Юрьевич, уважаемый, дайте им себя проявить. Дайте проявить. Вот список «Яблока» на выборах недавних в муниципальное собрание Санкт-Петербурга на подписях зарезали, не допустили «Яблоко» до участия в выборах. «Справедливая Россия», кандидатов «Справедливой России» в марте прошлого года, 2008-го, зарезали, не пропустили их, не допустили до выборов, придравшись, ну, абсолютно к смехотворному предлогу. Вот. Так что насчет того, что пусть проявят, это вы меня уж извините, попробуй прояви при вашей опеке-то.
Слушаем вопрос от радиослушателя Валерия Аркадьевича из подмосковного Королёва.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я, допустим, москвичей сейчас не могу назвать москвичами, потому что это просто временные какие-то граждане, которые живут сегодня в Москве. Но у меня вопрос, Дмитрий Иванович, такой. Вы прекрасно понимаете, что все то, что натворила вот эта фракция в Мосгордуме, которую составляет «Единая Россия», ведь она же, в принципе, не беззубая. Напротив, она очень зубастая. она лихо расправляется с бюджетом, несмотря на то, что уже и потери есть, из-за потери налогов из-за кризиса, нефти, ну и многое другое. Они все равно грызут только для себя. И в этой связи, конечно, стоит утверждать, что пока «Единая Россия», так сказать, будет в Мосгордуме и вообще, то мы результатов граждане России в целом, а Москвы тем более, нормальных не добьемся.
Ну так каких комментариев вы от меня ждете? Может быть, за исключением некоторых не совсем, так сказать, парламентских выражений, я с вами согласен.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот добрый вечер. То, что у нас коррупция начинается, это свыше руководства, это видно по нынешнему составу правительства, это видно по нынешнему составу, так сказать, президента, его команды. Понимаете, что в Петербурге живут самые умные, или больше нет в России людей, нежели только как из питерских стать. Это первое. И второе, что я хотел бы выяснить. Вот приезжал Обама, и я смотрел, как убого смотрелись так называемые наши назначенные президенты. Просто до смешного просто, понимаете? Где человек, который с большой страны, прямыми выборами, в жесточайшей политической борьбе стал президентом. Вот этого президента, вы знаете, действительно хочет написать большой, с большой буквы. А вот это, который даже рука не поднимается писать человека назначенного, тем более там какое-то впечатление такое, что в этом Питере какое-то кодло, понимаете?
Вернемся к московским делам. Депутат Сергей Никитин от фракции КПРФ, член Московской городской думы, считает, что время работает на коммунистов.
Они эти 4 года не теряли зря и работали на авторитет Компартии, помогая москвичам. Это первое. Ну и второе, то, что ситуация, в первую очередь экономическая, изменилась таким образом, что она показала бесперспективность того курса, который выбрали типа Ельцина власти, и в том числе московские власти. Экономика Москвы в упадке в колоссальном, поскольку производительная сфера уничтожена, а ориентировка на построение бюджета за счет сырьевых монополий банковского бизнеса и малого и среднего бизнеса, которые в условиях этого кризиса легли, показывает, что нужно менять парадигму развития.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Дмитрию Катаеву.
Спасибо. Вы знаете, я бы не стал сейчас углубляться в идеологические разногласия. Сам я, по своим убеждениям, демократ и либерал, но депутата Никитина я уважаю, и уж, пардон, возьму на себя смелость сказать, что, кажется, и он меня уважает. Надеюсь, по крайней мере. Дело сейчас ведь совсем не в этом. Вот над нами давлеет вот это вот навязанное нам большевиками борьба бесконечная между левыми и правыми. Ну, живут же все цивилизованные страны, от Японии до Соединенных Штатов, Европы, там и Латинская Америка, живут, сосуществуют цивилизованно, ну, более или менее, люди везде есть люди, но все-таки цивилизованно сосуществуют и левые, и правые. И нам сейчас гораздо важнее, чем доказывать свою там левую или правую правоту, нам гораздо важнее добиться в стране нормальной демократии. И не мы, там, не либералы должны навязывать обществу свою систему власти, и не коммунисты, и я надеюсь, что мы с ними даже об этом сумеем договориться, а народ должен выбирать свою систему власти, та, которая его устраивает. А народ, за редкими исключениями историческими, ну, мы их знаем, все-таки народ, как правило, выбирает вполне разумную систему. И происходят известные всем колебания, там немножко влево, немножко вправо, немножко побольше социального, немножко побольше либерального, когда надо производство расширять. Это нормальный исторический процесс для нынешнего, по крайней мере, века.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса к гостю Владимира. Замечательный философ, культуролог и писатель Григорий Померанц, человек, который прошел сталинские лагеря, Великую Отечественную войну, лишение профессии в брежневские времена, да, своей последней статье с предельной горечью и откровенностью написал, что власть в стране захвачена корпорацией бандитов, воров и взяточников. Первый вопрос у меня: почему это именно произошло в России? И второй вопрос: весь мир знает гибельность монополий, да, и всячески с ними борется. Только у меня вот такой вопрос: чем монополия Единой России во главе с Путиным лучше, чем монополия КПСС? КПСС, по крайней мере, это была партия, представленная народом.
Ну, насчет того, что КПСС – это партия, представленная народом, я бы не совсем согласился. Чем монополия Путина лучше монополии КПСС? Ну, вот хотя бы тем, что вы имеете возможность сейчас позвонить на Радио Свобода и задать этот вопрос. Попробовали бы вы его задать году это к 84-м. Дальше психушки, мы бы вас потом уже, наверное, не увидели бы нигде. Вот, так что, нет, разница есть, и не надо зачеркивать все. Да, сейчас уничтожаются демократические достижения начала 90-х годов. Опять же, как бы ни относиться там ко всем остальным моментам тех лет, достижениям, там, провалам, но, безусловно, в смысле демократии мы продвинулись колоссально. Вот, я сам помню, как, будучи в Моссовете, мы начинали регистрацию независимых средств массовой информации, регистрацию общественных организаций. Кстати, тот же Моссовет объявил в Москве, ну, не объявил, а, в общем, инициировал в Москве и выборы мэра, и приватизацию жилья, и бесплатный проезд для пенсионеров. Не надо забывать всех этих вещей. Вот, это колоссальные были достижения, и от них еще пока кое-что остается, хотя убывает с каждым месяцем.
Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Добрый вечер, Владимир, Дмитрий и добрый все слушающие. Вечер. Я пожелаю вам, Дмитрий, стать депутатом Московской городской думы. Но спасибо. Мне от души по всем бескорыстным соображениям. Ну вот я знаю, видимо, не лучше меня, не хуже меня знают и все, в том числе и вы, что корысть как опасная бритва. Чем сильнее на нее давишь, тем страшнее сбривает. Вот хочу, чтобы вы мне и всем москвичам нам сказали, что если вы станете депутатом, я не сомневаюсь, что вы обязаны стать, и будем за вас голосовать, вы будете бороться за пост мэра и потом за пост, полученный вами, убрать капотню и убрать все страшные заводские дымы, которые влияют на горожан.
Спасибо за вопрос. Ну, отвечу, лично я за пост мэра бороться не буду. Я не чувствую себя достаточно в силах. Это огромная ответственная работа. Но я буду бороться, и, собственно, и сейчас уже борюсь, я об этом говорил в предыдущей половине передачи немножко. Вот мы референдум пытались организовать, я буду бороться за выборы мэра. И уж пусть тогда москвичи борются за пост мэра, которого они себе выберут. Вот. Что касается капотни и прочего, вот всей этой экологии и всех этих, я согласен с вами, безобразий, то здесь два аспекта. Первый, конечно, Московская городская дума должна и обязана, и не выполняет эту свою обязанность, заниматься этими проблемами. Даже информация в Москве практически недоступна. Вот ведь во многих местах Москвы ПДК по тяжелым металлам превышено даже не в разы и не в десятки, а в сотни раз. То есть там просто нельзя жить, там опасно жить. Смертельно опасно, но живут, и держатся все это в секрете, и нет в Москве банка данных по этим вещам. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, нам надо предоставить гораздо больше прав местному сообществу, районному, на районном уровне, на микрорайонном уровне, И многие проблемы такого рода они должны решать сами. Ну, завод в Капотне – это вряд ли, конечно, в рамках полномочий какого-нибудь района. Это городская проблема. Но есть масса чуть поменьше масштабом проблем, которые именно местные, на местном уровне должны решаться, потому что с городского уровня, с высоты 10-миллионного города, никогда такие, извините, мелочи не видны. То есть люди должны иметь право и хотеть этим заниматься.
Слушаем москвича Сергея Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот несколько вопросов к вам. Вот поломали такие хорошие гостиницы, как «Россия», строили несколько лет, чуть не 10 лет, разломались каких-то месяцев там, разломали «Метрополит», то есть это Москва, первый начали на Тверской улице ломать, вот. Сделали бы они, сначала сделали, а потом ломали. И можно же сделать, чтобы люди не искали участников лиц по такие вот гостиницы, а сделали бы гостиного типа, там, допустим, однокомнатные квартирки маленькие, сдавали на месяц, на два, на год.
Ну, это разные совсем вещи. Во всем мире существуют и огромные отели, и такая вот система сдачи квартир, превращения квартиры в мини-гостиницу. Это тоже существует во всем мире, особенно в южных странах, типа там вот в Хорватии я жил однажды на море. Вот. Это просто один из примеров. Вот нам рассказывают, как работает вертикаль власти. Да нет никакой вертикали власти. Но мы же видим, что она дает сбои, она просто не работает, не существует. Есть вертикаль коррупции. Вертикали власти нет и быть не может. Вот примеры, которые вы привели. А сколько еще есть примеров? Это знаменитый наш монорельс, пробки московские, во сколько обходится московское строительство. Ну и вообще, о какой вертикали, кроме коррупции, можно говорить, когда в 96-м году Генеральная Ассамблея приняла правила поведения государственных служащих, и в том числе, там много разумных правил, но трудно сказать, вот выполняет человек или нет, но есть вещи, которые видны, так сказать, любому. Там, например, требования для государственных служащих высокого ранга публиковать доходы членов своей семьи. Это было принято Генеральной Ассамблеей в 96-м году. Ну и что мы имеем? Вот только на днях Юрий Михайлович, то есть, пардон, Елена Батурина опубликовала свои там доходы, которые оказались в тысячи раз больше доходов ее супруга. Хотя на самом-то деле их надо бы делить пополам, конечно. Вот о чем после этого можно говорить, о какой вертикали?
Слушай, москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я хотел спросить, мы видим, что когда вот в нашей стране приходят власти, та или иная группа, она сразу обставляет как флажками, нормативными всякими актами любые действия против ее власти, и мы оказываемся в некой вот такой дурной бесконечности, в замкнутом круге. И любые протесты против этой власти уже объявлены незаконными. Вот как вы считаете, каким образом можно, ну, хотя бы на будущее это пересечь? И есть ли выход, кроме вот социальных потрясений, смены такой власти, которая любые действия объявляет незаконными?
Ну, я с вами не согласен, что любая власть себя так ведет. В цивилизованных странах власть ведет себя совсем по-другому, потому и держится так долго, столетиями. Тоже, конечно, не без проблем, но держится. А возьмите, у нас в 90-х годах никому не мешали, в общем-то, заниматься политикой, организовывать партии, выходить на выборы, проваливаться на них или побеждать, был очень болезненный, потому что мы не умели, опыта и тогда не было, и сейчас нет. Очень болезненный, сложный процесс, но это было движение вперед. А сейчас фактически застой нам снова навязывают. Но это именно сейчас, это нынешняя власть.
Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы и председатель партии «Яблоко», предвидит жесткую полемику в ходе выборов.
У нас кампании всегда жесткие, особенно когда приходится бороться с административным ресурсом,
Я думаю, что этот ресурс будет задействован на полную катушку на этих выборах. Единая Россия будет пытаться сохранить свои позиции, и всем остальным партиям мало не покажется. Увеличила Единая Россия размер избирательного фонда до 300 миллионов рублей. Так что можно ожидать, что ее рекламными материалами будут заклеены уже не только все стены, но еще и тротуары, наверное. Что касается «Яблока», то мы сделаем акцент в своей кампании на отчете перед избирателями. Будем говорить о практических своих делах, которыми занимаемся в Мосгордуме. А это и есть наша конкретная программа.
Ну что же, «Яблоку» есть чем отчитаться перед избирателями, флаг в руки, и я уже говорю, что я в списке «Яблока», и надеюсь, что тоже приму в этом участие.
Слушаем вопрос москвича Сергея Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос, Дмитрий Иванович. Я, в общем-то, не согласен с его оценкой деятельности Моссовета, когда они там заседали. И вот эти вот отговорки, что они там не знали, не умели, знаете, значит, если взявшись за гуж, как говорится, не говорит, что не дюж. Но я не хочу вступать в эту полемику, как бы это дело прошлое. У меня вопрос вот какой. Вот Дмитрий Иванович говорит, что, значит, что он идет снова, так сказать, во власть, как бы, чтобы создать условия для москвичей самим выбирать мэра, самим принимать решения в вопросах, касающихся их жизни. А мне такой вопрос, а кого Дмитрий Иванович считает москвичами? У нас сейчас Москва переполнена, так сказать, людьми, которые вчера приехали с мешком денег сюда, в Москву, купили здесь квартиру, зарегистрировались. И они что, москвичи? Помимо этого, здесь масса всяких, так сказать, трудящихся, так называемых, гастарбайтеров. Не все они нелегалы, значит, там есть значительное количество людей, уже тоже имеющих московскую регистрацию. Они что, тоже москвичи?
Да, они тоже москвичи. Надо развивать эту тему или нет? Я думаю, что не надо. А, впрочем, я один эпизод расскажу. 2 года назад я был в гостях в Калифорнии, в апреле и в мае. И вот в той семье, где я гостил, есть мальчишка, ему тогда было лет 10, по-моему, он ходит в обычную муниципальную школу там. Так вот, все школы штата Калифорния праздновали День независимости Мексики, потому что в Калифорнии очень много приезжих мексиканцев, и легалов, и, как мы понимаем, прекрасные нелегалов тоже. И очень много ребятишек мексиканцев. Настолько много, что вот в этой начальной школе, там, ну, старшие классы еще, так сказать, обычные, привычные для нас, а первый-то класс там почти одни мексиканские ребятишки, потому что у них в семьях детей побольше, чем у белых американцев, так сказать, у коренных. И вот они праздновали День независимости Мексики, пели песни мексиканские, танцевали мексиканские танцы, и стояли местные жители, американцы, так сказать, в первом поколении, там, во втором поколении, и некоторые из них тоже сомневались, правильно вот это или неправильно. Но, тем не менее, они это делают, и таких конфликтов острых у них, слава богу, нету. Вот. Нам надо очень этому учиться, а как пойдет этот процесс? Ну, единственное, что я мог бы сказать, только что он должен идти в рамках закона. Но у нас и законов-то приличных нет на этот счет.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот одновременно с выборами предполагалось проведение референдума о выборах московского градоначальника. И прокуратура заявила, что это дело, мол, федеральных властей. А вот у нас в Конституции есть такой пункт, что международные законы приоритетны по отношению к законам национальных. Но ведь мы же подписали конвенцию о местном самоуправлении, в соответствии с которым городская власть должна избираться. А это как-то у нас так придумали, что избираться она должна только на муниципальном уровне. Вот тут многие спрашивают, кто такие москвичи? А у меня такой вопрос. А вот такой порядок назначения мэра не означает ли вообще ликвидацию Москвы как города в таком вот средневековом демократическом понимании?
Ну, здесь много разных вопросов намешано, довольно сложных в этом вопросе. Конечно, если говорить попросту, да, конечно, Москва как город в таком вот средневековом понимании, совсем неплохом, между прочим, потому что существовала городская община, Ну, опять же, со всеми проблемами, но не будем сейчас в это углубляться. Вот в таком понимании Москва как город сейчас, конечно, не существует, потому что без выборного мэра это уже не город, конечно, в таком смысле. Что касается референдума, то вы, как говорится, попали в самую точку, потому что я один из инициаторов референдума и один, наверное, из основных, уж извините, авторов вот тех вопросов и законов, которые предлагалось принять этими вопросами. То, что нам сказала прокуратура, и не только прокуратура, а Московская городская дума, сказала, что это незаконно, что мы нарушаем при этом федеральное законодательство, причем нам же не дали возразить-то, нам не дали вступить в нормальную дискуссию. У нас есть аргументы, абсолютно, как мне кажется, неубиенные в свою пользу. Вот, нам не дали этого сделать. Я, кстати, и сейчас пользуюсь случаем, вот напомнили, спасибо. Я обращаюсь ко всем, кто запрещал наш референдум, и к прокуратуре московской, и к управлению Министерства юстиции по городу Москве, и к Московской городской думе, и к управлению государственно-правовому Московской городской думы. Давайте проведем публичную дискуссию, и мы вам докажем, мы им докажем, что наши вопросы референдум были абсолютно законны, а их запрет, наоборот, незаконен.
Вокруг каких проблем, по-вашему, будет сконцентрирована предвыборная дискуссия в этом году?
Вот это сейчас активно обсуждается в разных партиях, естественно. И, кстати, в вопросах референдума, о котором только что говорилось, такие вот вопросы ставятся. Мне кажется, есть как бы два измерения этих вопросов. Первый по существу – безопасность, уровень жизни, пробки, то есть как бы вот то, что важно москвичу. И другой аспект – инструмент политический.
Вот спасибо огромное. Напомню, что старт очередной кампании по выбору Мосгордуму мы обсуждали с ее бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым. Он был в нашей студии на волнах радио «Свобода», звучал программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Спасибо.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве полночь. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Время свободы». Итоговый